Если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной место Священного Писания, первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 3, стих 16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, в проповеди под названием «Реки воды живой» мы продолжим изучать действие Святого Духа в проявлении живых рек божественного правосудия в предмете великой тайны благочестия, предназначенной быть нашим наследием во Христе Иисусе. И в данной формулировке представлено 7 назначений, связанных друг с другом и идентифицирующих друг друга, в которых представлена роль учения о благочестии, призванного выстраивать в первую очередь отношения Бога с человеком и человека с Богом. Это соприкосновение с тайной Бога, явление Бога во плоти, оправдание Бога в духе, показание Бога во Христе ангелам, проповедь о Христе в народах, принятие Христа в мире верою, вознесение Христа во славе. Учитывая, что все это говорится, то, что это сделал Христос, это говорит о том, что каждый из нас призван делать это тоже, потому что мы, христиане, последователи и делаем точно то, что делал Христос. Он показал нам пример. Мы с вами рассмотрели первые 3 направления в назначении благочестия и обратились к четвертому. Каким образом в наших отношениях с Богом, основанных на учении благочестии, мы призваны показывать Христа ангелам? И в подтверждении необходимости показания Христа ангелам мы обратились еще к аналогичному месту Писания, чтобы при 2 или 3 свидетелях было твердо всякое слово, что говорит о том, что мы действительно призваны показывать Христа ангелам. Это записано уже в послании апостола Павла к Ефесянам, глава 3, стихи 8-12. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известною через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Итак, из этого места Писания следует, что способность показывать Христа ангелам будет зависеть буквально от того, как мы будем устроять из себя дом духовный и священство святое, так как именно в этом и состоит суть домостроительства тайны, который, с одной стороны, являет язычником неисследимое богатство Христова, а с другой делает известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Бога. И состоит тайна такого домостроительства в том, чтобы со своей стороны, на условиях Бога, позволить Христу пребывать в нас, а нам самим заплатить цену за право пребывать во Христе, или же в теле Христа, которое и есть Церковь. И протекать такое домостроительство тайны Божией призвано исключительно в формате божественного порядка или же его устройства, который является инфраструктурой Царства Небесного. Давайте вспомним, слово «порядок» в Писании означает чин, звание, должность, чинность, благоустройство, последовательность, чиноприемственность, законоустройство. И назначение порядка в Писании – это делать оценку, оценивать, измерять, взвешивать, производить суд, содержать, устроять. И, разумеется, мы понимаем, что измерять, оценивать, взвешивать, производить суд мы можем только в границах нашей ответственности, то есть самих себя и тех, за кого мы несем ответственность, а не вообще всех подряд. Сам же формат божественного порядка в Писании определяется такими понятиями и дисциплинами, как определенное место, определенное время, определенный устав и определенный дух. То есть речь идет о Святом Духе. Все сферы взаимоотношений Бога со своим народом всегда зависели и зависят от этих 4 дисциплин, то есть от этого порядка. И практически именно сочетание этих 4 дисциплин определяют и обуславливают инфраструктуру Царства Небесного. А посему все, что делал и делает Бог в отношении проявлений своей соработы со своим народом, в всегда была поставлена в безоговорочную зависимость, которую Он избирает, то есть от места, которое избирает Бог, в зависимость от знамения времени, которое указывает Бог, в зависимости от устава, который вырабатывает и устанавливает Бог, а не человек, и в зависимости от силы Святого Духа, которого Он посылает. Переходя же к практическому способу показания Христа ангелам, выраженному в устроении самого себя в Дом Божий, мы отметили, что фундаментом или основанием для такого устроения является поставление скинии, устройство жертвенника, освящение жертвенника, принесение жертвы и совершение пасхальной вечери. Это основа благочестия, основа Божьего порядка. То есть это как бы основание, на котором все будет вырастать. И мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже касались поставления скинии и устройства жертвенников. Их всего четыре. И остановились на освящении жертвенника. И для лучшего усвоения в освящении самого себя, как жертвенника Господня, мы решили рассмотреть такие вопросы. То есть в отношении освящения самого себя – это определение сути посвящения самого себя Богу, определение сути освящения, потому что между посвящением и освящением есть разница, цена освящения и признаки пребывания в освящении. Рассматривая первый вопрос, с какими критериями определяется посвящение самого себя Богу в предмете жертвенника, мы пришли к выводу, что если мы в силу каких-либо причин откажемся познавать, в чем состоит суть нашего посвящения Богу, то наше освящение обернется для нас пагубой. Потому что освящение само по себе – это не цель, а средство к достижению цели, выраженной в посвящении. Посвящение – это цель, а освящение – это средство для того, чтобы достигнуть эту цель. А посему освящение никогда не должно совершаться ради освящения, чтобы быть просто чистым. У него всегда должна быть конкретная цель, выраженная в посвящении Богу. И мы прочли одно место, один образ, который Христос привел относительно освящения. Если оно не имеет цели, что происходит с таким домом, с таким человеком? Когда человек освящается ради освящения, чтобы быть чистым, не понимая, что освящаться нужно всегда ради чего-то, ради того, чтобы посвятить себя Богу. Матфея 12, 43-45. Когда нечистый дух, в оригинале, когда Азазель выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, то есть очищенным, освященным. Тогда идет, берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом. Писание называет людей, которые освящаются не с целью для того, чтобы посвятить себя Богу, злым родом. И нам уже знакомо это образное определение. Иисус отнес его к книжникам и фарисеям всех времен, которые хорошо усвоили, каким образом следует производить освящение. Но в силу своей жестоковыйности и своего злого нрава проявили непростительное невежество в отношении усваивания цели освящения. Ведь согласно Писанию, как мы уже установили, цель освящения жертвенника – это отделение его и посвящение самого себя в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. И именно в этом и состоит суть посвящения самого себя как жертвенника Господня Богу. И только посредством такого двоякого посвящения многоразличным властям на небесах станет известна и многоразличная премудрость Бога. 2 Коринфянам 8, 1-5. Здесь говорится о таком двояком посвящении. «Ставим в известность вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым». То есть они убедительно просили апостолов, чтобы те приняли подаяние, то есть то серебро, которое они пожертвовали среди великих скорбей, среди глубокой потрясающей нищеты. То есть был необыкновенный экономический кризис на то время, и они среди этого кризиса необыкновенно были щедры и умоляли апостолов, чтобы те приняли это. И вот они, говорят, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Мы обратили особое внимание на то, что посвящение Богу с посвящением делегированной власти Бога является абсолютно неприемлемым для плоти. И, во-вторых, посвящение Богу с затратой материальных средств также является неприемлемым и враждебным для плоти. Плоть кричит: «Как это так? Здесь же написано все даром, а о чем вы говорите?» Причина в том, что плоть, приходя к Богу, надеется быть независимой ни от какой власти, а также надеется не отдавать от себя, а получать, набивать свои карманы. И чтобы подтвердить достоверность важности такого двоякого посвящения, я напомню еще одно место Писания. Мы раньше приводили их более. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Мы знаем, что в Писании посвященный термин, сам посвященный, означает помазанный. И наоборот, помазанный – это означает посвященный. И в конечном итоге освящение, именно помазание, отделяет нас и посвящает нас в эталон многоразличной премудрости Бога, который становится для ангелов предметом познания Бога. Если мы с вами разглагольствуем, что мы помазаны, но в то же самое время не просвещены ни в конкретизации своего посвящения, ни в порядке своего освящения, призванного служить средством для нашего посвящения, то мы обольщаем себя, и вместо того, чтобы устроять из себя Дом Божий, устрояем из себя идольское капище. Рассматривая второй вопрос, с какими же критериями определяется освящение самого себя Богу, в предмете жертвенника Господня мы пришли к выводу, что освящение жертвенника – это определенный кодекс требований, заключенных в процесс, который призван простираться на течение всей жизни во плоти, доколе наше тленное тело не облечется в нетление, а смертная субстанция души не облечется в бессмертие. Повторяю, что не вся душа умирает, когда человек умирает. Та часть души, которая соприкасается с телом, она умирает. А та часть, которая соприкасается с духом, та часть вечная, она не умирает. Поэтому я и говорю, та часть или та субстанция души, которая умирает, она должна облечься в бессмертие, согласно Писанию. И этот процесс должен продолжаться именно до того, пока мы облечемся в наше прославленное тело. Однако, насколько нам известно, дьяволу удалось внедрить в протестантское так называемое движение некий надуманный вид освящения под названием «Encounter», обвешанный для мнимой значимости всякими дешевыми блестяшками, как я его называю, религиозной бижутерией. Вот вы знаете, что такое бижутерия. Это не драгоценные камни, а подлог. И те люди, которые не имеют средств для того, чтобы купить, приобрести себе настоящие драгоценные камни, они обычно приобретают такую бижутерию и носят, как бы, и человек неискушенный с виду, он и не может знать, у вас драгоценные камни или у вас подделка, бижутерия. Вот точно так вот этот энкаунтер, обвешанный всевозможной бижутерией, то есть там подделка – это не истинное освящение, потому что оно не заключено в отрезок каких-то трех дней, а в отрезок всей жизни во плоти. Далее, в процессе освящения самого себя, как жертвенника, существует точка отсчета, несмотря на то, что это процесс, однако начинается этот процесс, есть точка отсчета, которая выражается у человека в заключении клятвенного завета с Богом в крещении водою. Когда мы принимаем крещение водою, начинается наше освящение и закончится, когда мы обретем новое тело. Поэтому такой процесс призван протекать не так, как мы пожелаем, просто освящаться. Мы должны знать, как освящаться, в каком порядке. И этот порядок, как мы уже с вами говорили, состоит из четырех дисциплин, которые обуславливают порядок Бога в определенном месте, в предмете Дома Божьего, с позиции которого призвано протекать освящение жертвенника, в определенном времени, которое указывает Бог, в последовательности, предписанной определенным уставом, и в задействии определенной силы, выраженной в Святом Духе. А посему молитвы, посты и исповедания грехов, они необходимы при освящении, но даже в их лучшем и чистом виде они правомочные и имеют положительный эффект лишь в том случае, когда они подчинены и не нарушают требования этих четырех дисциплин порядка. Поэтому суть самого уже творческого процесса освящения, как жертвенника Господня, состоит в четырех вытекающих друг из друга и связанных между собой действиях. То есть освящение – это отделение, затем отделить, а затем очистить. Жертва отделялась, закололась, потом она на части разрезалась и очищалась водою, омывалась. Затем она помазывалась елеем, сгорая на жертвеннике, и таким образом далее происходило посвящение. Поэтому освящение, процесс заключен в таких вот аспектах. Это отделение, очищение, помазание и посвящение. А теперь давайте обратимся к следующей фазе нашего освящения, которая выражается в порядке процесса очищения, так как мы уже рассматривали процесс отделения. Жертвенник представляет наши мотивы, наши цели. Поэтому под освящением жертвенника в процессе очищения нам необходимо рассмотреть очищение наших мотивов от примесей плоти и помыслов, чтобы наши цели, наше посвящение было очищено от примесей плоти и помыслов. Так как по Писанию жертва в предмете молитвы, возносимая Богу, на жертвеннике неочищенном от мотивов примесей плоти и помыслов, какой бы чистой она по своей сути не являлась, правильной, прикоснувшись к неочищенному жертвеннику, преследуя неправильные цели, немедленно осквернится и будет расцениваться пред Богом мерзостью. То есть можно правильно молиться, преследуя неправильные цели. Можно неправильно молиться, преследуя правильную цель. И то, и другое будет неверно. Нам нужна правильная цель и правильное средство. Притча 15.8. «Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Одинаковой молитвой молятся, однако одного молитва принимается, а другого нет. Потому что один преследует одни цели, а другой совершенно другие. Поэтому жертва в предмете молитвы, возносимая Богу на жертвеннике, неочищенном от примесей плоти и помыслов, это сеяние в плоть, в результате чего человек пожинает тление. Так как жертва, которую мы будем рассматривать позже, это посев либо в плоть, либо в дух, в зависимости от того, на каком жертвеннике мы ее возносим или какие цели мы преследуем. Галатам 6:7-8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Обратим внимание, что суть данного определения состоит в том, что весьма важно не только, какое семя мы сеем, но также и почва, в которую мы сеем. И в данном случае почва – это наши мотивы, наши цели. Что мы преследуем, когда мы сеем правильное? Можно взять правильное обетование, но не преследовать волю Божию, а преследовать свою волю, свои интересы. Поэтому, если мы сеем доброе семя, преследуя свои личные цели, чтобы иметь выгодное положение для плоти, мы пожнем тление, несмотря на то, что доброе семя посеяли. Если же, напротив, мы сеем доброе семя, преследуя противные для плоти цели, ища выгоду для возрожденного духа, рано или поздно мы беспрекословно пожнем жизнь вечную. Поэтому весьма важно знать, что в процессе освящения жертвенника мы должны очищать. Что мы должны очищать в самом себе? В каком порядке должно следовать очищение? Какие для этого использовать средства? И какую цену необходимо платить за назначенные средства? Итак, вопрос первый. Что в процессе освящения жертвенника мы призваны или же должны очищать? Так как процесс освящения, как мы уже указывали, в предмете очищения состоит в очищении поставленных для нас Богом целей от примесей и мотивов плоти и помыслов, то в Писании эта сфера очищения включает дух, душу и тело. Давайте прочтем 1 Фессалоникийцам 5:23, чтобы мы знали, что мы должны очищать. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Из этого места Писания следует, что сфера очищения будет состоять из ряда составляющих, которые относятся ко всей тройственной сути человека. Иногда люди думают, что дух надо как-то отдельно освящать, а то отдельно. Несмотря на то, что субстанция человека – это дух, душа, тело, он состоит из трех субстанций, но если заражена одна, будут заражены все. Разумеется, смотря откуда это происходит, если это идет извне и заражается тело, то дух остается чистым. Но если это исходит из духа, то это оскверняет сразу все. То есть, если чистый жертвенник, дух, то, несмотря на то, что осквернено извне, дух может оставаться чистым, и оттуда можно очистить. Но если оттуда выходит нечистота, это опасно. Поэтому, во-первых, предметом очищения в освящении самого себя как жертвенника является место нашего поклонения. Это одна из субстанций нашего духа. Иоанна 4:24-23. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Слово «поклонение» означает «жилище Бога». Совесть, как мы с вами говорили, состоит из совести, интуиции и поклонения. Бог живет в субстанции поклонения. Совесть – это светильник, судья, которого Бог заложил в человека. Человек может обманывать кого угодно, но только не свою совесть. Совесть ему говорит: «Ты все-таки ты не прав. Ты очень хитро, ты умно все обставила или обставил, но внутри совесть ему говорит: но меня ты не подведешь, не обманешь. Я знаю твои мотивы, ты преследуешь свои цели». И так далее. То есть совесть невозможно обмануть. Но, однако, не там живет Господь. Он в духе, но не там. Интуиция, которая передает информацию из духа человека, то есть, чтобы из невидимого мира получить информацию, мы не можем соприкасаться с невидимым миром напрямую, своими внешними чувствами. Мы можем познавать мир, но не духовный мир, а только физически. Люди пытаются познавать физическими чувствами, оперировать в духовном мире. Это невозможно, но люди хотят видеть физическими глазами духовный мир, слышать сверхъестественные слова. Невозможно. Это может слышать наш дух и передавать в виде мыслей, впечатлений, каких-то таких настроений, идущих изнутри, передавать нам, что происходит в духовном мире. Поэтому это интуиция. Но поклонение – это святая святых, это ковчег завета, где непосредственно находится Бог, жилище Бога. И поэтому это жилище, написано, служит предметом для того, чтобы осветить его, чтобы Бог там мог пребывать. Потому что Бог ищет себе поклонников, только поклоняющихся в духе и истине. Человек, который пытается поклоняться в каком-то другом месте, пусть в совести, пусть в разуме, пусть в душе, это нелепо. Поклонение относится к субстанции духа. Мы сейчас говорим, что является предметом нашего очищения. Мы определяем в освящении самого себя, что мы должны очищать. Итак, первое, на чем мы остановились, это место нашего поклонения, то есть внутренняя субстанция духа, где мы поклоняемся Богу, где живет Бог. Мы сейчас не говорим «как», а только обозначаем, что мы должны очищать. Во-вторых, предметом очищения в освящении самого себя, согласно Писанию, является наша совесть, другая субстанция духа. Деяния 24, 14, 16, аналогичных мест очень много. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Непорочную – это без порока, а такой она может быть только очищенной. Мы не можем рождаться с непорочной совестью, потому что программа, генетическая программа – уже наша совесть загрязнена, заражена. В нас уже есть эта программа. И для того, чтобы иметь стараться, написано «я стараюсь». Нужно платить цену какую-то, о которой мы будем говорить, какую цену платить, чтобы иметь непорочную совесть. Поэтому следующим аспектом в очищении самого себя является наша совесть. Если будет совесть опороченная, мы не сможем предстать пред Богом. У нас не будет достаточного дерзновения, мы будем обманывать самих себя, мы будем мучиться. Люди, которые мучаются своей совести, даже неверующие, иногда заканчивают жизнь самоубийством. Иногда идут и сами себя выдают и говорят: «Все, я больше не могу». Иногда попадают в психлечебницы, потому что совесть не дает им покоя, если она, конечно, не сгорела. Когда она сгорела, то человек спокойно грешит, пьет грех, как холодную воду, и ему все нипочем, потому что нету вот этой болевой точки его совести, она сгорела, он ее утратил. В-третьих, предметом очищения в освящении самого себя, согласно Писанию, является наше око. Не вот эти глаза, а наше внутреннее око, относящееся именно к интуиции. Но оно называется оком. Луки 11:34-35, это есть также и у других евангелистов, буквально точно так же повторяется это определение Христа. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, око, обратите внимание, чтобы тело осветить, нужно получить информацию из духовного мира, из своего духа, а передает ее именно интуиция, которая обладает голосом, которая обладает видением, слышанием, способностью передавать. Потому что наш дух обладает знанием, обладает умом Христовым, обладает способностью видеть, слышать. И все это происходит в передачу, то есть к нашему телу, к нашему разуму, к нашей душе, через интуицию, через наше око. Так названо оно здесь. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Если же тело твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Поэтому, согласно Писанию, от свойства и способности чистого ока будет зависеть способность видеть Бога и уподобляться Богу. Так как быть подобным Богу означает увидеть Его так, как Он есть. Если мы не увидим Бога так, как Он есть, мы никогда не будем подобны Богу. Давайте прочтем еще одно место Писания, чтобы понять эту мысль. 1 Иоанна 3, 2-3. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Мы уже дети Божии. «Но еще не открылось, что будем». Не открылось, а какими мы будем. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Обратите внимание вот на эти слова. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Из этой фразы следует, до тех пор, пока мы Его не увидим, мы не будем Ему подобны. Вы скажете, ну невозможно же увидеть Бога этими глазами. Конечно, невозможно, но здесь же речь идет о Боге, который может видеть Бога. Вот смотрите, как говорит Давид. «Всегда я видел пред собою Господа». Всегда. Ни ночью, ни днем, ни в какое-то определенное время, когда приходил во святилище. Я его всегда видел пред собою. Он одесную меня, по правую сторону меня, поэтому я не колеблюсь, что бы ни происходило. Почему человек колеблется? Он не видит Бога. Поэтому он колеблется. Он не видит Бога. Почему не видит? У него око худо. Неочищенное око. То есть у него какие-то, вот это слово «неочищенное», это когда вы смотрите через какие-то очки, которые преломляют действительность. Вы видите все либо в зеленом, либо в синем, либо в красном свете, в зависимости от того, какого цвета ваши очки. Поэтому неочищенное око – это человек, ну, это я образно говорю, чтобы мы поняли, в очках каких-то, которые преломляют ему действительность, и он ее видит и воспринимает, и он думает, что это правильно, как он видит, а на самом деле он все видит неправильно. Но он исходит из того, что он видит, и он уверен, что он прав. Поэтому, чтобы показать себя ангелом, необходимо иметь чистое око. Для этого его надо очистить. Поэтому предметом нашего очищения является также наша интуиция или внутреннее око. В-четвертых, предметом очищения в освящении самого себя как жертвенника, согласно Писанию, является сфера наших мыслей. Псалом 93, 11. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны, греховны. А раз греховны, их надо очищать». Иеремия 4, 14 говорится: «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Обратите внимание, злые мысли. В притчах 23, 7 говорится: «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Потому что эти мысли возбуждаются от нечистого ока. Обратите внимание, все связано между собою. То есть информация идет неверная, и человек принимает клевету, принимает ложь, верит лжи. Легче верит лжи. Ты ему говоришь истину, он ей не верит. Он верит лжи. Почему? Око грязное у него, нечистое. И здесь говорится, мысли тоже надо потом очищать. Нужно очистить свое мышление. А иначе мы знаем, что если человек не говорит, но думает об этом, то, о чем он думает, начинает сбываться. Очень интересно суть, что если человек все время будет думать о том, что, ой, он заболеет, потому что его мама этим болела, или папа болел, или бабушка от этого умерла, и он ходит и все время об этом думает, боится. То есть периодически это приходит, и он вздрагивает. То есть это говорит о том, что он притягивает к себе эту программу, включает ее, он о ней размышляет. А когда он размышляет о другой программе, что во Христе Иисусе он свободен от суетной, от греховной жизни, освобожден от этой программы, он ходит и все время размышляет, он отталкивает ее от себя, он защищается, и он начинает принимать другую программу. Писание так и говорит, каковы мысли в душе человека. От этих мыслей иногда вы смотрите, человек идет, он не замечает никого, его надо иногда дернуть, он, что такое? Ой, говорит, извините, я задумался. Он где-то, иногда он начинает с кем-то разговаривать. Вы видели, наверное, людей, едущих в машине, разговаривающих сами с собою. Они настолько увлекаются и погружаются в какой-то иной мир. Поэтому нам нужно очистить. Предметом нашего очищения являются также наши мысли. В-пятых, предметом очищения в освящении самого себя, согласно Писанию, является очищение наших ног. Разумеется, не вот этих ног физических. Давайте прочтем такое место Писания, Левитам 1, 10, 13. «Если жертва всесожжения из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, который стоит во внешнем дворе храма. И сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложат их, священники, на дровах, которые на огне. А теперь наблюдайте. А внутренности и ноги вымоет водою. И принесет священник все, положит теперь внутренности, которые помыл водою, и ноги на жертвенник, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. То есть это та жертва, которая вызовет Божье благоволение, которая покажет Христа ангелам, какой Христос, покажет премудрость ангелам. Они увидят, когда вот эти омытые ноги, омытые внутренности, ну, внутренности мы уже прошли, это то, что внутри, в духе, мы уже говорили об этом, это наше поклонение, наша совесть, наша интуиция в предмете ока, и внутренности, и ноги переходят на внешнее, и ноги его вымоют водою. Вот почему на нашем стенде, когда мы приходим на служение, все время вспыхивает стих, Екклесиаста 4:17, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть из этого стиха явно, что такое нога, что нам надо очищать. Когда ты идешь, наблюдай, какие цели ты преследуешь. Что ты хочешь получить? Ты идешь получить или что-то отдать? Здесь написано, если ты хочешь что-то отдать, принести жертву, то просто принести жертву, то ты худо делаешь. Ты должен приготовиться слушать, что скажет Господь, и только потом приносить жертву. Ты не можешь ее принести, пока не услышишь, что скажет Господь. Помните, Авраам разбил на части жертву, разрезал ее и положил на жертвенник. И все, он не мог ее приносить, пока Господь не пришел и не заговорил с ним, и забрал жертву огнем свыше. Поэтому призвать Бога, как мы с вами говорили, это приготовить сердце к слушанию с тем, чтобы немедленно выполнить то, что он будет говорить. И когда человек идет в собрание и готовит себя, внутренне подготавливает, все, что скажет Господь, сделаю. Господи, говори сегодня к моему сердцу, когда я приду туда. Вот знаете, если бы каждый так помолился, произошло бы чудо. В прямом смысле. Просто что этого не происходит, потому что каждый так не делает. И когда много людей, хотя бы большинство сделают так, мы увидим славу Божию. Бог может потрясти место, когда люди придут с очищенными ногами. Огонь придет на эту жертву, когда написано, вот уже все, жертва лежит, осталось только вымытые внутренности и ноги положить. И тогда только она начнет возноситься и найдет благоухание пред очами Бога. Но, повторяю, люди приходят и слушают, что еще он будет говорить? Мне один брат говорит, сестра одна оставила, я не буду говорить кто, оставила свою тетрадь, забыла. Один из наших преданных. Он просто взял, открыл тетрадь, чтобы узнать, кому это принадлежит, что подать. А там написано, такая-то пришла в таком платье, и у нее такие-то туфли, такая-то, в таком у нее такое-то украшение. То есть это в нашем собрании, это не в чужом. То есть, оказывается, люди записывают, значит, их цель, когда они приходят, они все время смотрят, кто во что одет, какие украшения и так далее. Потом они делятся с этим, это они этим живут. Потом они делятся с другими. А ты видела, в чем она была одета? А ты видела, какое у нее было кольцо и так далее? То, конечно же, ее ноги или ноги такого человека грязные, и ноги человека того, который слушает ее, будут грязные. И, конечно же, оно будет вот это осквернение, и Бог не может приходить из-за этих людей, и бедные святые, которые готовят себя, приходят, из-за них не могут получить общее благословение, которое для всех. Бог сдерживает временно его. Поэтому нам необходимо очищение, чтобы Бог очистил церковь от таких людей. Либо они должны омыть ноги, либо они должны оставить нас. И Бог сделает так, что они нас оставят. В-шестых, предметом очищения в освящении самого себя, как жертвенника, является очищение наших рук. Иакова 4:8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Есть и много других мест Писания, которые говорят об очищении рук. Что мы понимаем или что Писание имеет в виду под очищением рук? Это уже непосредственно, если здесь мотив, наблюдай, какую цель ты преследуешь, что руки – это то, что уже делают, приводят эти мотивы в действие. То есть для того, если ты что-то украл, возмести. Если ты обидел кого, пойди извинись. Таким образом, ты будешь очищать свои руки. Ты должен очистить, чтобы твои руки были пред Богом чистые. Мы просто сейчас рассматриваем предмет нашего очищения. Что в освящении самого себя мы должны освящать? А иначе мы не будем знать. Мы приходим просто, давайте попостимся, помолимся, исповедуем наши грехи. Описание четко говорит, посмотрите, какие сферы. Возможно, не все сферы у вас грязные. И вам нужно очистить какую-то из сфер, которую вы сейчас слышите. В-седьмых, предметом очищения в освящении самого себя, как жертвенника, согласно Писанию, является очищение старой закваски. 1 Коринфянам 5, 6, 8. Мы это всегда слышим во время таинства, когда причащаемся к телу Господа. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасить все тесто, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Посмотрите, существует старая закваска. И здесь говорится, что старая закваска – это порок и лукавство. Существуют определенные пороки, которые мы иногда не видим, а некоторые видим. Но когда мы подходим к свету Божьего Слова и слышим, вдруг оно освещает, что это нельзя. Вдруг мы видим этот порок в себе, видим эту закваску. Он говорит, очистите ее. Здесь говорится, что она еще не сделала зла. Вы еще не видите результата. Но он будет, закваска будет постепенно квасить. Прежде чем она заквасит, говорит, уберите все квасное из дома. Нужно было убирать все квасное из дома, чтобы быть бесквасными, чистыми, очищенными. И здесь говорится, какую сферу мы должны очищать. И что мы должны очищать, и как мы должны соработать с Богом. Есть роль участия Бога в очищении, и есть роль участия человека. Бог никогда не будет делать за человека в вопросе очищения то, что должны делать мы. И мы должны делать в первую очередь, а Бог будет делать во вторую. Он помощник, запомним. Сейчас у меня нет времени, чтобы об этом говорить, но мы будем об этом говорить. Это весьма важно перед тем, как Бог начнет проливать елей, исцеляющий наши раны, наши болезни, и начнет восстанавливать то, что дьяволу удалось разрушить. Нам надо осветить себя. Есть роль Бога, есть роль человека. Роль человека – ведущая, роль Бога – помощник. Когда человек правильно начинает себя по Писанию освящать, тогда Бог вступается. Если человек неправильно делает, Бог идет против него. И человек думает, что он делает хорошо, внутренне он удовлетворяет свои религиозные амбиции, но на самом деле все обстоит очень плохо. Поэтому не лучше ли не огульно отрицать, а проверить, действительно ли это так, отвечает ли это нормам Писания или нет. Поэтому мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы поняли, что Господь за нас. Он сделал свою роль. Он послал свет и осветил. Он послал свет и осветил. Если кто пришел с грязными ногами, тот ничего не увидел. Он пришел с другими целями. Но тот, кто пришел услышать Слово Божие, поклониться Господу, тот услышал кое-что, и это поможет ему освещаться. Склоним наши колена и будем молиться. Аминь. Все те, кто желает бросить вызов своим болезням, своей нечистоте, своей зависимости, своим страхам, мы ждем вас, чтобы помочь вам избавиться. Дух Святой на этом месте для того, чтобы сделать свою работу. Вы выходите, вы говорите, вы показываете, что вы готовы, вы хотите, а Он тогда начинает свою. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас не смущаться и не пугаться, но твердо верить, что Бог за вас. Он готов защитить вас, снять ваш позор, исцелить ваши раны, исцелить ваши боли, вашу болезнь. Он готов исполнить свое обещание. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, с моим страхом, с моей болью, сердечной раной, с моей зависимостью от греха, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, покрой меня, оправдай меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя все благословения сии и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.